голодный. Ложке это не нравилось. Ложке это ни чуточки не нравилось, что в ней голодный. Но ложка ничего не может поделать. «Давай, дорогой, еще ложечку», — сказала мамочка, наклоняясь над его высоким стульчиком. Пахло от нее тепло и приятно. Мамочка не знала, что в ложке был голодный, и папочка тоже не знал, хотя это он и был во всем виноват. Знала только кошка Пушинка, но ей было наплевать. «Ну же, дорогой, поешь этого прекрасного сливового пудинга. Ты же любишь сливовый пудинг. Давай, малыш». Он упрямо отвернулся и плотно сжал губы. Он любил сливовый пудинг, но сейчас, когда в ложке был голодный, он не мог есть. «Голодный попытается сделать ему больно, точно попытается». «Ну что ж, поел так поел», — сказала мамочка. Она отступила от его высокого стульчика и протерла банку со сливовым пудингом, который держала в одной руке, удерживая ложку в другой. Мамочка была очень высокой и светлой, но не такой высокой, как папочка. А папочка не был таким светлым, как мамочка, поэтому он предпочитал мамочку. «Джим, ты не мог бы?» «Нет», — сказал папочка почти сердито. Он сидел за своим столом, и перед ним лежали разные бумажки. «Ты даже не слышала, о чем я хочу попросить», — сказала мамочка низким голосом, как всегда, когда папочка так отвечал. Голодный услышал. Он усмехнулся там в ложке и оттолкнулся. «О, черт!» — мамочка наклонилась, чтобы поднять ложку. «Сливовый пудинг на ковре. Он же смоется, правда?» «Меня не спрашивай», — пробормотал папочка, склоняясь над бумагами. «Это он был во всем виноват. Если бы он не рассердился на мамочку сегодня утром, голодный бы не появился. Но он рассердился, и голодный появился. Голодный всегда появляется, когда кто-то сердится на кого-то. Так он питается». Голодный сильно донимался, сидя снизу, потому что они постоянно орали друг на друга. Мамочка с папочкой смеялись над соседними снизу. «Но это было не смешно, там же был голодный». Мамочка отнесла ложку на кухню, но теперь это было безопасно. Голодный соскочил с ложки и теперь медленно летал по гостиной, ища во что бы забраться. Он покружился вокруг лампы, заставил ее мигнуть и оглядел ее широко открытыми, не мигающими глазами. Затем он принялся хныкать. «О, Господи!» — вдохнул папочка, отрываясь от бумаг. «Можно немножко покоя, хотя бы утром воскресенья?» «Может быть, он хочет еще бутылочку?» — спросила себя мамочка. Но голодный уже попробовал папочкиного гнева, и это сделало его сильнее. Он рванул через комнату и впрыгнул в папочкину ручку. Увидев это, он начал трясти свой высокий стульчик и заплакал по-настоящему. «Черт побери!» — крикнул папочка и швырнул ручку. «Клякса! Как, вашу мать, я должен сосредоточиться в этом бардаке?» Голодный заставил папочку обвинить его во всем, хотя по-настоящему дело было именно в голодном. Голодный был очень умен. «Ему еще 11 месяцев нет», — сказала мамочка голосом, который голодному очень понравился. «Уж прости, что его манеры тебя не устраивают». Впервые за все утро мамочка рассердилась. Она ничего не сказала, когда папочка пожаловался на подгоревшие маффины, хоть и была совершенно не виновата. Голодный заставил тостер нагреться слишком сильно, слишком быстро. И она не разозлилась, когда папочка обвинил ее в том, что она прячет его сигареты, когда это голодный засунул их за бюро. А когда папочка разозлился, потому что голодный порхал перед его газетой и мешал ему читать, и сказал мамочке, что она выходит за свой бюджет, она даже отвечать не стала. Но сейчас она немножко рассердилась. Папочка уже почти пожалел, что повел себя так, но голодный поспешил сдуть его бумаги со стола, как будто бы это был сквозняк из окна. «Этим утром все идет не так», — сказал папочка. «Он теперь будет тихий», — сказал мамочка, и подняла его вверх, вверх, вверх и посадила на ковер в гостиной. Папочка собрал свои бумаги, протел ручку и закурил. Ему это удалось, хотя голодный старался задуть спичку, и папочка снова принялся за работу. Но он не чувствовал себя хорошо. Голодный тоже это понимал. Последний раз, когда голодный приходил, мамочка обожгла руку о плиту, и голодный ел боль несколько часов. Сейчас он ел папочкину грусть, но он был очень голоден и хотел съесть еще больше. Голодный запрыгнул в его резинового гусенка, думая, что он не заметит. Но он заметил и отполз от гусенка как можно дальше. Пушинка тоже сидела на ковре, просто смотрела и все. Пушинка не была другом. Она видела голодного, но никогда не обращала на него внимания. Голодный запрыгнул в Гензеля, прямо рядом с ним, и он снова принялся плакать. «О нет», — сказал папочка и изо всех сил сцепил руки. «У него, кажется, просто день плохой», — сказала мамочка, не глядя на папочку. «У него, кажется, при мне не бывает хороших дней», — сказал папочка, чего голодный и добивался. «Это не значит, что — сказала мамочка. «Как же не значит?» — сказал папочка. «Заткни его!» Теперь он плакал очень громко, потому что голодный стоял прямо перед ним и крутился юлой. Мамочка подняла его и стала ухачивать. «Ну-ну», — сказала она, «ну-ну, малыш, ничего там нет, все хорошо». Но ничего не было хорошо, потому что теперь он не мог перестать плакать, а папочка был просто предельно зол. Быстро-быстро голодный кувыркнулся и выкатил папочкину сигарету из пепельницы. «Твоя сигарета!» — вскрикнула мамочка, и папочка подхватил ее. Но голодный дул на огонек, и в ковре появилась маленькая дырочка. «Ты никогда сигарету отпустить не можешь?» — спросила мамочка низким, ледяным, очень сердитым голосом. «Не критикуй меня!» — сказал папочка низким, ледяным, очень сердитым голосом. Он начал кричать изо всех сил, потому что внезапно понял, что запланировал голодный. «Ковру еще и 3 месяца нет!» — сказала мамочка. «Ты заткнешь его или нет?» — внезапно крикнул папочка в отчаянии. Мамочка положила его на плечо и зашагала с ним по комнате, но он не мог остановиться, он просто не мог, потому что голодный ел папочкин гнев и планировал большую боль, еще большую, чем тогдашняя мамочкина. «Я терпеть не могу эту квартиру!» — крикнул папочка. «И терпеть не могу этого орущего, слюнявого ребенка!» «Так почему бы тебе не убраться?» — крикнула мамочка в ответ. Она, конечно, не имела этого в виду, и папочка тоже, но они сами не слышали, что говорили. А Пушинка на ковре ничего не сделала. Лежа у мамы на плече, он мог видеть Пушинку даже сквозь слезы. Пушинка просто лежала и, скосив глаза, смотрела на голодного, и ей было наплевать. И это было почему-то самое печальное после всего, что папочка сделал для Пушинки. «Я иду выпить!» — крикнул папочка. Он с грохотом бросил ручку, натянул куртку, отправился к двери, открыл ее мамочка, пошла за ним очень медленно, держа его в руках. «Ты, знаешь ли, не обязан возвращаться», — сказала мамочка очень тихо. Тогда голодный весело пронесся по комнате, перескочил через Пушинку, та зарычала и попыталась поймать его лапой, и просунулся во входную дверь. Пушинка снова задремала, а голодный проскочил мимо папочки и уселся на 3-ю ступеньку сверху, на ступеньку, которую папочка обещал починить сегодня, потому что она слишком болталась и шаталась. Голодный скорчился на ступеньке и стал ждать, когда папочка на нее встанет. Почему Пушинка ничего не сделала? Да Пушинке было все равно, раз голодный больше ее не донимал, хотя именно папочка всегда кормил Пушинку. А мамочка с папочкой не могли видеть голодного, скрутившегося на 3-й ступеньке и ждущего, когда папочка на нее наступит. Тогда голодный толкнет папочку, убедившись, что папочка ни за что не держится. Голодный заберется на него и удостоверится, что папочка ударился как следует. Он перестал плакать и уставился на 3-ю ступеньку, а голодный уставился на него. Он смотрел и смотрел на голодного, который хотел сделать больно папочке. «Он перестал плакать», — сказала мамочка. Несмотря на свой гнев, папочка поглядел на него. Папочка любил его, хотя иногда казалось, что это не так. И сейчас папочка на него глядел. «Интересно, что он разглядывает», — сказала мамочка. «Дети, они такие», — сказал папочка извиняющимся голосом. «Иногда они плачут просто так», — сказала мамочка, словно бы спрашивала, «Ты действительно извиняешься?» «Наверное», — сказал папочка так, словно бы отвечал, «Ну, я был неправ». А потом, поколебавшись, добавил, «Прости, Грейс». «Это действительно может действовать на нервы», — сказала мамочка и засмеялась, а потом добавила, «Заходи, я накрою тебе обед». «Окей», — папочка улыбнулся, и это была очень приятная улыбка. Вот только голодный был недоволен. Теперь, когда папочка не сердился, голодный не мог больше оставаться. Он таял, таял и исчез. «После обеда я починю ступеньки», — сказала папочка. «А теперь давайте есть».
Добрый день, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Привет, привет, привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вам всем ужасно рада. Как хорошо, что вы здесь. Значит, смотрите, сразу начинаем. Я только предупрежу, что я заболела, и поэтому, может быть, мы немножко раньше сегодня закончим, если я как-то очень сильно устану. Но мы попробуем. Значит, во-первых, мы говорим сегодня про рассказ «Голодный». В нем нет роботов, в нем нет бешеных машин, в нем есть другие совершенно удивительные вещи. И сейчас я хотела бы начать с того, что мы попробуем его пересказать. Кто пересказывать его не очень просто, потому что там, ну, немножко все запутано. Значит, кто хочет рассказать, у кого есть желание начать рассказывать? У кого есть желание начать сначала? С чего все начинается? Давайте, Софья Андреева, давайте, вперед.
Я на самом деле не очень поняла этот рассказ, но, по-моему, начинается все с того, что как раз нам описывается, что голодный сидит на ложке, и
да.
Мамочка, как он ее называет, его как раз подносит, и что ложке не нравится, что на ней сидит голодный, но она-то ничего делать не может с этим.
А мамочка, она кормит его. Скорее всего, ребенка, но да. Точно не называется. Ложка... Нас общается то, что ложка... От ложки то, что от нее пахнет тепло и приятно. Вот. И потом мы узнаем, что мамочка не знала о том, что в ложке сидит голодный.
Абсолютно верно. Что происходило дальше? Давайте, Илья Юрченко...
Вот. Ну, там у меня что-то немножко смешалось, я не понимал, кто голодный, но постараюсь как-то мысль продолжить. Вот. Потом голодный, ну, он рассказывает голодный то, что соседи снизу всегда там ругаются.
Вот. Да.
А эти жители этого дома, там мама, папа, смеются над ними. Ну, да. Над соседями. Вот. И что там рассказывает, то, что голодный питается от всего там, от чувств человека, если я правильно понял, там у него там слабость, что-то там, усталость, что-то там вот от такого. Вот.
Так.
Сейчас. Потом у меня какая-то что-то провал, и помню то, что... я вспомнил. Этот голодный сидел в ложке у малыша, малыш начал плакать, папа начал сердиться, и голодный начал... Есть эту злость папы.
Офигенно. Вот. Вы помните главное. Это очень хорошо. Так, Софья Андреева, давайте дальше.
Да, и потом еще описывалось, что как раз-таки нам раскрывалась немножко сущность этого голодного, что он потом еще рассказывал, что когда мама обожглась о плиту, он ел ее боль несколько часов, и сейчас он также хотел есть злость папы. Там описывалось, что он творил какие-то специальные бедствия, всех бесил специально, чтобы есть их чувства и злость их.
Абсолютно верно. Хорошо. Так, готов ли кто-нибудь продолжить? Потому что рассказ, правда, непростой. Давайте. Илья, давайте Ада сначала, потом Илья. Давайте Ада.
Дальше мы узнаем, что голодный переселился в ручку папы.
Так.
И он поставил чернила в каких-то важных бумагах, которые у него были разложены рядом с ним. И они начинают на почве этого ругаться с мамой.
Так.
Вот. И нам рассказывается о том, что за это утро уже произошло много всего, и маме уже предъявили там по 10 пунктам, но она начала раздражаться, она только вот сейчас. До этого она ничего не говорила и спокойно выслушивала все претензии.
Окей, Илья?
Да, вот. Вот я тоже хотела сказать то, что мама... Это было первый раз за утро, когда мама рассердилась. Там у нее такая фраза была.
Да.
Вот.
Да.
Потом у них там что-то была сильная ссора, то, что как бы муж, муж хотел говорить то, что там у него скинул ему бумаги на пол в виде сквозняка, что-то там сигарета прожгла, ковер, вот такое.
Да.
Вот. Муж говорит то, что меня достал этот вредный, слюнявый ребенок, то, что вообще все. И потом жена говорит, что-то уходи, если хочешь, как-то так там было.
Если ты, он говорит, я пойду выпить, а она говорит,
можно. Да, можешь вообще не возвращаться.
Да.
Вот, да.
И тут малыш понимает, что голодный пытается сделать. Голодный пытается сделать так, чтобы папа упал с лестницы. Голодный пытается сделать так, чтобы папа действительно вышел на лестницу, а там есть испорченная ступенька. И он пытается сделать так, чтобы папа упал с лестницы, потому что тогда будет столько боли, столько страдания, что голодный сможет есть это очень-очень-очень долго. И малыш всеми силами пытается этому помешать. И он понимает, что чтобы этому помешать, надо не кричать все время, а наоборот перестать плакать. И когда он перестает плакать, взрослые мирятся. Мама успокаивается, папа извиняется перед мамой, они возвращаются в квартиру, и голодный понимает, что ему здесь нечем больше поживиться, и исчезает. Папочка обещает, что после обеда он починит ступеньки, и там есть маленький финал, который я сейчас не буду рассказывать, потому что мы проговорим про него еще. Смотрите. Значит, первое, самое сильное мое впечатление сейчас. Обычно, когда мы пересказываем рассказ, очень многие из вас хотят участвовать. В этот раз было трудно, рассказ запутанный. Я правильно понимаю? Теперь смотрите, поднимите, пожалуйста, руки, кто его слушал, а не читал глазами. Теперь поднимите, пожалуйста, руки, кто его читал глазами, а не слушал. О, обратили ли вы внимание, те, кто читал глазами, скажите мне такую, вот, Тюша, спасибо большое. Значит, смотрите, вот Тюша пишет нам в чат, что она и читала, и слушала. Опускайте лапки. Значит, смотрите, обратите, пожалуйста, внимание. Я сейчас выведу этот рассказ на экран, чтобы вы немножко посмотрели вместе со мной на текст. Есть места, где я специально, у Шекли этого нет, но я на русском языке. Специально зная, что вы будете его читать, в некоторых местах слово «он» выделила. Видите выделенное слово «он», «его» и так далее. Я выделила его там, где речь идет о малыше. И тогда у нас получается, что у нас есть какие сколько у нас действующих лиц в этом рассказе. Давайте считать, сколько у нас здесь вообще действующих лиц.
Четыре.
Шуша, давайте вы. Перечислите нам, пожалуйста, кто у нас здесь действующие лица.
Мама, папа, кошка, вероятно, сам голодный и мальчик. Ну,
супер.
Пятеро, вот, значит.
Ну, если совсем быть честными, то у нас еще в самой первой фразе, в самом начале есть ложка.
Но поскольку... И пылинка еще там есть. Но
ложка – это предмет.
Не пылинка, что там?
Но она живая.
Но она же живая. То...
Пушинка. Да. Тоже верно.
Пушинка – это кошка. Кошку зовут Пушинка. Но если ложке что-нибудь не нравится, то она уже немножко действующее лицо. У нас есть 5 действующих лиц важных. Это мамочка, которую так называет автор, потому что так ее называет малыш, который главное действующее лицо в рассказе. Мы не знаем, как его зовут, но он называется он. Сейчас мы про это поговорим. У нас есть папочка. У нас есть кошка по имени Пушинка, у нас есть голодный, и у нас есть все. У нас есть 4 главных действующих лица. Значит, смотрите, что у нас происходит. Буду сегодня показывать всякие фокусы про то, как работает писатель над рассказом. Как вы думаете, ведь очень... Все, что нас путает, вот смотрите, я сейчас покажу, как это работает. Все, что нас путает в этом рассказе, это что малыша называют он. Если бы малыша называли, например, Джеймс, все было бы понятно. Из-за того, что малыша называют он, непонятно ничего, и все время путаются малыш и голодный. Я вам прочитаю кусочек, и вы увидите, что рассказ становится гораздо проще. Например, ну же, дорогой, поешь этого прекрасного сливового пудинга. Ты любишь сливовый пудинг? Давай, малыш. Джеймс прямо отвернулся и плотно сжал губы. Джеймс любил сливовый пудинг, но сейчас, когда в ложке был голодный, Джеймс не мог есть. Голодный попытается сделать ему больно, точно попытается. Ну что ж, поел так поел, сказала мамочка. Она отступила от высокого стульчика Джеймса и протерла банку со сливовым пудингом. Сразу мы перестаем, во-первых, путаться, где мальчик, а где голодный. Это раз. А два, нам гораздо легче запоминать, кто что сделал. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, почему Шекли, и в оригинале так, естественно, тоже, называет младенца все время просто он? Почему у младенца нет имени? Шуш, давайте.
Я считаю, потому что там же еще говорили, что ему и 11 месяцев нет. Может быть, из-за того, что родители так и не смогли ему придумать имя?
Значит, это круто. Вижу руку Матвея, вижу руку Вари, вижу руку Ильи. Сейчас доберемся. Вот в этом порядке сейчас все поговорим. Значит, это очень красивая версия. Она мне ужасно нравится. Она немножко сплетается с магией. Поскольку у нас в этом рассказе есть магия. Голодный – это... Интересно, кто такой. Мы будем про это говорить. Что же это такое за существо? Но была такая традиция во многих культурах, и есть такая традиция, что пока ребенок совсем маленький, ему не спешат давать имя по многим разным причинам. Но я думаю, что эта версия красивая, Алиса, но не единственная, которая может быть. Матвей, давайте.
Моя версия – это то, что тут специально нас путают местоимениями, потому что голодный – это что-то вроде части малыша, я не знаю. Мне так кажется.
Интересно. Ух, как интересно.
Потому что голодный, он делает все наперекосяк напротив малыша. Малыш что-то хочет, голодный не хочет. Может быть, это какой-то, не знаю, кризис, не знаю, что ли, у малышей, когда им там 2-3 года, они все хотят делать сами, они говорят «нет».
Ох, как круто! Мне ужасно нравится эта версия. Мы ее приняли. Значит, эта версия про то, что у каждого из нас внутри есть какое-то, может быть, существо, которое хочет делать все наперекор. А у маленьких детей тем более есть такое существо, и мы его знаем. Ну, мы знаем, что дети иногда даже против своей воли делают все наперекор. И мы запомним эту версию, она очень хорошая. Теперь я хочу сказать, что нам пишет в чатик Софья Андреева. Значит, она пишет, что это специально может быть, чтобы показать связь голодного и малыша. Вот это поддерживает версию Матвея о том, что они связаны между собой. Но я еще хочу в версии Матвея обратить внимание на важную вещь. Он совершенно прав, мне кажется, в том, что малыш и голодный делают все наоборот, весь рассказ. Что все, что хочет малыш, голодный делает наперекор, и все, что хочет голодный, малыш пытается помешать. Мы к этому еще вернемся. Злата, давайте, пожалуйста.
Я хотела еще сказать, что, как мне показалось при первом прочтении, что голодный – это скорее какая-то интерпретация малыша насчет его родителей, что это как бы он описывает, что это голодный им портит жизнь, а не то, что там мама как-то неаккуратно с плитой обошлась или что папа там чернила разлил, что это не там родители неаккуратные, а что это просто голодный виноват, а родители такие идеальные, хорошие.
Злата, это очень круто, и мы об этом отдельно поговорим, и я вспомню вашу версию, и мы вернемся к ней. Мария, пожалуйста, Мария Дзюбова.
Мне, вот я как раз собиралась сказать про теорию Златы, и, вот честно, у меня, когда я читала, у меня это ассоциировалось, как будто это, как будто семья — это типа старший ребенок, а голодный – это младший ребенок, который бесит старшего ребенка, чтобы старший ребенок рассердился, и младший ребенок иногда, разумеется, когда чуть-чуть его избаловали в маленьком возрасте, прям когда маленькие дети, мне кажется, они бесят специально старших детей, потому что им нравится эта злость, но это только в маленьком возрасте.
Очень здорово. То есть, что и голодный, и малыш – это как будто два ребенка в семье, и они каждый ведут себя по-своему, и что голодному нравится дразнить малыша и нравится бесить малыша, среди прочего. Что он делает свои злые поступки, совершает свои злые поступки не просто так, а еще и чтобы бесить малыша. Окей. Варя, пожалуйста.
У меня есть идея, что, возможно, малыш и голодный – это больше как плод отношений вот этого мамочки и папочки, как в рассказе называют, в плане того, что малыш – это больше их результат отношений, то есть как бы их чувства, как за срок семейной жизни. Не как отдельный человек, а как такой плод их дружбы и как хорошая такая атмосфера. А голодный — это то, что постоянно мешает этой хорошей атмосфере, тоже как плод их ссор и так далее. То есть как будто они оба — это добро и зло, которое создано этими двумя людьми. Но просто добро, оно немножко перевешивает зло, так как они друг друга любят.
Очень красиво. То есть получается у нас, что как будто малыш — это все хорошее, что есть в их отношениях, а голодный — это все плохое, что есть в их отношениях. Как будто две таких сущности, которые эти отношения выражают. Похоже на то, что вы имеете в виду?
Вот да, но только мне кажется, малыш, он больше не совсем как идеальное добро, а в целом как их атмосфера, которая больше добрая. То есть а зло, оно как бы отдельное существо, потому что если бы малыш было бы идеальное добро, то типа на него бы не сердились, когда он плачет, например.
Да, конечно, я вот поэтому думаю об этом. Угу.
А это, типа, больше как в целом за их все такая как масса, которая сформировалась от их чувства эмоций, и которому мешает иногда зло. И они, типа, сердятся, когда это добро нарушает этот баланс, и вот малыш начинает плакать, соответственно, в их атмосфере появляется что-то плохое, потому что, возможно, типа, зло, оно именно мешает, типа, добру, а не, ну, как бы... Именно этому малышу, нежели чем взрослым, потому что малыш-то его видит. Соответственно, да. Он как их чувство, он их видит. Потому что если бы зло, то есть вот это вот голодный приравнивался бы малышу, то они бы и голодного видели, а они его не видят. То есть, и, возможно, даже малыш — это как бы вот отдельно, типа, вот это как раз плод их отношений, а голодный — это плод уже вот малыша. То есть очень негативно.
Окей, принято. Лика, пожалуйста.
А что если голодный — это как бы причина всех ссор? Не то, что там везде мама виновата, вот кексы подгорели, мама виновата. То есть, с одной стороны, как бы, да, следить надо, но это сделано так, что показано, будто мама и папа хорошие люди, а причина всех этих ссор, недоразумений и разногласий — это какой-то голодный, а они такие хорошие.
Мне кажется, что малыш пытается думать именно так. И мы будем про это говорить. И вот и к Златиной версии, и к вашей версии я еще обязательно вернусь. Хорошо? Вот мы их запомним сейчас, и я прям скажу. Вот мы говорили со Златой Ликой, и будем сейчас говорить про это еще. Адам, пожалуйста.
Я думаю, что голодный – это какое-то облако, которое витает в доме. Да, и навевает какой-то, ну, как будто злость. И у них идет как противовес, потому что это именно облако, которое, но и оно очень маленькое. Как бы его никто не замечает, но он делает всякие пакости. Поэтому мне кажется, что почему у него была идея такая, что он должен сесть на ступеньку, чтобы папа, когда наступит на ступеньку, он его не заметит. Потому что оно маленькое, как бы такая масса сидит, и он его не заметит. И сделает ему пакость.
Да, мне кажется, что именно так дело и было. И мне будет очень интересно узнать, когда мы поговорим, вот когда мы до этого дойдем, спросить, почему оно такое маленькое и приносит столько зла, и почему его никто не замечает. Но мы до этого доберемся. Ада, пожалуйста.
Я хочу полностью развить чуть-чуть теорию Вари, то, что ребенок, он растет, как любой нормальный ребенок. Если мы берем, что это что-то вот такое, хорошая атмосфера, то в какой-то момент ребенок уходит из семьи, в любом случае. Да. Вот, то есть... А голодный, он может развиваться вместе с ребенком, потому что разногласия все больше, больше и больше. То есть они, ну как, они накапливаются, и, соответственно, их становится больше в одной куче. Вот, и к концу жизни обоих людей, ну, чувства, они же остывают, и, соответственно, вот этот голодный, он влияет на это остывание чувств.
У меня есть хорошие новости. Чувства не обязательно остывают.
Ну,
это так. Правда. Я знаю много семейные пары, в которых чувства сохраняются до очень поздних лет. Я знаю, например, мои родители. Мне очень повезло, у меня такие родители. Но я понимаю, о чем вы говорите, и, может быть, голодный – это символ страха, что так произойдет, что чувства между родителями остынут, и что же тогда будет с семьей, и что же тогда будет со мной малышом. И вот это я очень-очень допускаю. Я вижу, что нам пишет Тюша, что это способ маленького ребенка облечь непростые отношения родителей во что-то более понятное с долей игры. Так гораздо легче находить решение проблемы, особенно для такого маленького. Вау, мне очень это нравится. И то, что пишет нам Мария Дзюбова, что голодные – это олицетворение отрицательных эмоций, и когда отец не наступил на ступеньку, они пропали. И про это мы еще поговорим. Но мне страшно нравится история про то, что пишет Софья Андреева, голодный как дементор наоборот. Это очень-очень здорово. Потому что если дементор высасывает из тебя радость жизни, то голодный как будто делает что-то обратное. Он поднимает в тебе дурные эмоции, да? Он обнажает твои дурные чувства, дурные свойства. Не совсем наоборот, но где-то очень-очень близко. Мне это сравнение очень-очень нравится. Так. Давайте я сейчас остановлю обсуждение на секунду, потому что я хочу успеть показать вам еще несколько вещей. Во-первых, я хочу вернуться на секунду к разговору о том, почему автор называет малыша он, а не Джейми, или не Адам, или не Павел. Мне кажется, что здесь есть еще одна причина, хотя вы назвали много прекрасных причин. Сейчас. Еще одна причина заключается в том, что мы очень часто говорим «она» или «он» о людях, которым уделяем очень много внимания и про которых нам даже не надо говорить имя, мы понимаем, о ком идет речь. Так бывает, когда речь идет о тяжелобольном человеке или когда родители говорят о своем ребенке, или когда речь идет о между подчиненными, у начальники. Но люди вообще говорят «она» или «он», когда понятно, о ком идет речь, потому что этот человек занимает очень много места в жизни. И я иногда думаю, что в этом рассказе говорится «он», потому что в жизни мамочки и папочки он занимает очень много места, этот малыш. И это один из способов автора сказать нам, что родители его очень любят все-таки, несмотря на все свои ссоры и несмотря на все свои трудности. Варя Турова пишет нам, возможно, что это атмосфера только малыша, потому что они недавно начали любить друг друга, жить вместе. Чем больше они будут жить вместе, тем взрослее будет он. Тем взрослее будет не только он, мне кажется, тем взрослее будут и мама с папой. И тем меньше они, может быть, будут от каждой вещи раздражаться друг на друга, и тем меньше... Может быть, хочется надеяться, папа будет вести себя так по-свински, а он ведет себя, в общем, довольно по-свински. И тем меньше они будут ссориться, и тем легче будет жить. Или нет. Ну, как-то это та ситуация, когда поживем, увидим. Вот, значит, смотрите, покажу еще одну штуку. Вот, мне очень нравится, но тут Семен нам пишет рассказ с точки зрения малыша, а он еще не говорит, поэтому у него нет имени. Это очень сильная версия, но мне кажется еще, что здесь в Семене говорит иудаист, если я правильно понимаю, что это не случайная версия. Я правильно понимаю? Или это версия такая чисто литературная? Она очень красивая, она мне страшно нравится. Если я правильно поняла Семена, то Семен говорит нам, что он еще сам не осознает свое имя и поэтому не может никак себя назвать в рассказе. Если это так, мне очень нравится. Саша Коваленко, версия, что рассказ от лица ложки, офигенная совершенно, просто офигенная, и я не знаю, чем ее сейчас опровергнуть. Ну, то есть, окей. Так, поехали дальше. Что я хочу вам показать? Я хочу поставить эксперимент. Я хочу показать вам, что из этого рассказа можно убрать голодного И тогда это будет совсем другой рассказ. Сейчас я прочитаю вам кусок, и вы увидите, что я имею в виду. Значит, рассказ теряется название, потому что мы тогда не знаем, как называется этот рассказ. Но звучать это будет так. «Давай, дорогой, еще ложечку», — сказала мамочка, наклоняясь над его высоким стульчиком. Пахло от нее тепло и приятно. «Ну же, дорогой, поешь этого прекрасного сливового пудинга. Ты любишь сливовый пудинг. Давай, малыш». Он упрямо отвернулся и плотно сжал губы. «Ну что ж, поел так поел», — сказала мамочка. Она отступила от его высокого стульчика и протерла банку со сливовым пудингом. Мамочка была очень высокой, светлой, но не такой высокой, как папочка. А папочка был не таким светлым, как мамочка, поэтому он предпочитал мамочку. «Джим, ты не мог бы?» «Нет», — сказал папочка почти сердито. Он сидел за своим столом, и перед ним лежали разные бумажки. «Ты даже не слышал, о чем я хочу попросить», — сказала мамочка низким голосом, как всегда, когда папочка так говорил. «Ох, черт!» – мамочка наклонилась, чтобы поднять ложку. «Сливовый пудинг на ковре, он же смоется, правда?» «Меня не спрашивай», – пробормотал папочка, склоняясь над бумагами. Это он был во всем виноват. Соседи снизу постоянно орали друг на друга. Папочка с мамочкой смеялись над соседями снизу, но это было не смешно. Мамочка отнесла ложку на кухню. Затем он принялся хныкать. «О, Господи!» – вздохнул папочка, отрываясь от бумаг. «Можно немножко покоя хотя бы утром воскресенья?» «Может быть, он хочет еще бутылочку?» – спросила себя мамочка. Он начал трясти свой высокий стульчик и заплакал по-настоящему. «Черт побери!» – крикнул папочка и швырнул ручку. «Клякса! Как, ваша мать, я должен сосредоточиться в этом бардаке?» «Ему еще 11 месяцев нет», — сказала мамочка. «Уж прости, что его манеры тебя не устраивают». Впервые за это утро мамочка рассердилась. Она ничего не сказала, когда папочка пожаловался на подгоревшие кексы, хоть и была совершенно не виновата. И она не разозлилась, когда папочка обвинила ее в том, что она прячет его сигареты. А когда папочка разозлился и сказал мамочке, что она выходит за свой бюджет, она даже отвечать не стала. Но сейчас она немножко рассердилась. Папочка уже почти пожалел, что повел себя так, но сквозняком из окна сдуло бумаги с его стола. «Этим утром все идет не так», — сказал папочка. «Он теперь будет тихий», — сказала мамочка и подняла его вверх, вверх, вверх и посадила на ковер в гостиной. «Я думаю, вы поняли, что происходит. Из этого рассказа можно полностью убрать голодного. И тогда этот рассказ, вот как мы пересказываем обычно, будет таким. Мамочка и папочка очень стараются не поссориться, но папочка все сильнее раздражается, и в конце концов начинает раздражаться мамочка. И Тюша говорит нам прекрасную вещь, что мамочка разозлилась, когда папочка начал действительно говорить гадости о ребенке, а это отвратительно совершенно. И в конце концов они начинают ссориться, и папочка заявляет, что он сейчас уйдет, мамочка говорит, что он может тогда не возвращаться. И у них хватает сил, у этих двух очень молодых, судя по всему, людей, хватает сил остановиться в своей ссоре, посмотреть друг на друга и помириться. И они возвращаются в дом. И все это время ребенок пытается, 11-месячный ребенок пытается своими крошечными детскими силами предотвратить ссору и остановить их. И ему кажется, что он это сделал. И это удивительная история, но в целом эта история про совсем другое. И тут возникает замечательный совершенно вопрос. Нужен ли голодный, чтобы сказать то, что пытается сказать автор? И у меня есть версия, что голодный здесь для того, чтобы читателям было легче понять автора, чтобы рассказ был интереснее, чтобы рассказ был ярче, чтобы рассказ был доступней. Но то, что автор пытается нам сказать, я ненавижу слова, что пытается сказать автор, то, что автор хочет, чтобы мы почувствовали, можно почувствовать и без голодного. Саша Коваленко, пожалуйста.
Есть вероятность того, что голодный – это как причина всех ссор, на которую вся семья может думать, что вот именно из-за него мы ссоримся. Может, это показывает, что это как бы является причиной ссор, хотя на самом деле причина гораздо глубже.
Вот. Мне тоже так кажется, и ровно поэтому мне очень нравится трюк с тем, чтобы убрать голодного без рассказа, потому что тогда начинает становиться видно, что это просто два живых человека, которые, ну, и причины их конфликта глубже, да, и все это становится гораздо более глубокой историей, но совершенно другой. Давайте, пожалуйста, Софья Андреева.
Да, мне тоже так кажется, но, может быть, еще нам именно сказать, что можно убрать голодного, чтобы вот получился как бы рассказ, как его видели именно в жизни мама с папой именно. Да. Что получилась именно простая история, в которой даже ничего особенного не происходит вроде бы. И я тоже абсолютно согласна, что, может быть, голодный — это просто то, на что скидывают все проблемы. Может быть, как раз и в это сплелось очень много теорий на самом деле, что он может быть каким-то плодом воображения именно сына их, и что это могут быть просто эмоции. Вот мне, например, кажется, что это голодный — это может быть просто эмоции плохие, которые скапливаются и остаются такими живыми. Вот.
Вот. Вот теперь я возвращаюсь к теории Златы и Лики и к тому, что нам сейчас пишет в чате Тюша Баграмова. Голодный здесь пишет Тюша для того, чтобы нам было легче понять и почувствовать малыша. Я совершенно согласна. Я не хочу его выкидывать. Тут можно приплести мою теорию о том, что голодный — лишь облегчение для восприятия малышом конфликта родителей. Я совершенно согласна. Злата, давайте, если у вас есть что добавить, давайте.
Я хочу сказать, что если убрать голодного, то это будет рассказ, как воспринимают его родители, то есть они просто ссорятся из-за того, что они люди. А с голодным мы видим это как от лица ребенка, который не понимает, почему его родители ссорятся, потому что ну, всю его жизнь они же были вместе. И это, ну, опять же, просто его объяснение.
Я совершенно согласна. Мария, пожалуйста.
Мне кажется, что это, ну, история про то, что, может быть, родители между собой ругаются, хотя из рассказа видно, что они друг друга любят, но, может быть, это такой, я не знаю, пересказ истории того, что родители ругаются, один ребенок пытается их помирить, а на другого все сваливают, то есть на голодного все сваливают. И,
красиво.
Да, может быть, это, например, что на другого ребенка все сваливают, и это история про то, что их обоих, если представить, что малыш и голодный – это дети, то их обоих не любят. Когда родители ругаются, то у них не хватает сил на то, чтобы еще и любить детей.
Это очень красиво, и вообще, если мы будем смотреть под таким углом, то это все история про то, что голодный, может быть, таким способом ищет внимание. Ему не хватает. В конце концов, тут возникает изумительный вопрос, которым мы совсем ни в какой момент не задаемся. Нам говорят, что голодный таким образом питается. Ну и что ему делать? Если люди не будут ссориться, если он не будет вызывать у них боль и не будет вызывать у них сомнения, он умирает. Как ему быть? Адам, пожалуйста.
Я думаю, что немножко здесь это по-другому. Я думаю, что он может перейти из дома в дом, мне так кажется. Допустим, у них есть ссора, да? Он у них покушал, как бы, их не все беды, как бы это ужасно не казалось. Ну, и... А потом он как бы бродит в другие семьи, там, где есть ссора, и вот подпитается. Это такая...
Все перестанут ссориться.
А если все перестанут ссориться, но вообще в мире как таковом, ну,
да.
Конечно, такого же как бы не бывает, что в одну секунду все перестали ссориться. Все равно возникают какие-то ссоры, и поэтому... Просто где-то масштаб этой ссоры может быть более как бы большой, он больше там подпитается и будет там находиться, а где-то меньше и будет уходить оттуда. и не будет как бы членом семьи, потому что они не ссорятся.
То есть теория Адама, вместо того, чтобы расстраивать ссору в этой семье, надо иметь честь и немножко поесть в одном месте, немножко поесть в другом месте. Согласились, хорошо. Матвей, пожалуйста.
Я думаю, что их соседи ссорятся именно из-за этого голодного. Он просто ходит по разным домам, квартирам, как сейчас говорил Адам. Вот.
Да. Да. Саша, пожалуйста. Саша, потом Варя, потом Адам. Потом Мария.
Несколько таких предположений. Во-первых, нам же говорится то, что ложка и кошка, они видят этого голодного.
Да.
То есть что-то они все-таки видят. Второе, по поводу его смерти, нам ведь говорится, что он растворился и умер, если я не ошибаюсь.
Он исчез, там не говорится умер, он исчез.
А, исчез. То есть да, теоретически он может путешествовать просто по семьям. Но ну, другой вот вопрос. Он, кстати,
перебрался к нам,
А может быть он есть у каждого свой?
Красиво.
Как, например, домовой, только немножко в обратном случае.
Красиво. Так, вопрос Марии мне страшно нравится. Сейчас поговорим. Варя, давайте вы, потом Ада, потом у меня есть теория, потом поговорим о том, что Мария нам пишет. Давайте, Варя.
Мне, вот единственное, почему я сомневаюсь в том, что голодный там для того, чтобы лучше понять как бы малыша, потому что родители же, ну, по факту поссорились из-за криков малыша, а малыш кричал, потому что он видел этого голодного. Соответственно, голодный не мог возникнуть в процессе, то есть он был до того, потому что именно из-за голодного малыш начал плакать, соответственно, именно из-за его плача родители поссорились.
Нет, родители начали ссориться с утра. Папа вываливал на маму раздражение с утра. У мамы подарили.
Но в этом плане понятно, что типа да, они до этого еще ссорились, но у них как бы вот как раз отец разозлился из-за шума, когда ребенок плакал. То есть, ну, самый такой пик их был, их какой-то ссор, получается, когда начал плакать малыш. А плакать он начал из-за того, что видел этого голодного. Возможно, он видел, типа, этого голодного как раз-таки на протяжении всего дня он возникнул. Но тогда непонятно, почему, типа, он заплакал, что он сидел у него на ложке. То есть...
Ну, может, голодный же как-то смелел и рос, мне так почему-то представляется. Но это хороший вопрос, я поняла, о чем вы. Не знаю, у меня нет ответа сразу. Ада, пожалуйста.
А зачем маму с папой на протяжении всего рассказа называют мамочкой и папочкой? Потому что это очень больно слушать, читать.
Это ужасно больно. Значит, смотрите, я как переводчик очень мучилась. Я вам скажу, как там было в истории. Значит, в английском оригинале они «мами» и «дэдди». Значит, если бы они были «мам» и «дэд», они «мама» и «папа». Если бы они были «mother» и «father», они «мать» и «отец». Но «мами» и «дэдди» я очень долго над этим билась и все-таки решила, пусть они будут мамочкой и папочкой. Матвей, пожалуйста.
Перевод совершенно правильный, но мамочка и папочка – это только малыш, наверное, про них так думает.
Да, это потому что от имени малыша я решила сохранить мамочку и папочку. Это мучительно было и для меня, но он их, видимо, про себя так называет – «mommy and daddy». И в английском «mommy and daddy» тоже никто не обращается к родителям, кроме как, ну, имея в виду мамочка и папочка, и почти иронически такое, да, или совсем ты маленький. Да, Саш, пожалуйста.
А если предположить, ну вот вспомнить нашу связь голодного с малышом, что голодный так якобы насмехается над мамой и папой?
Что он издевается?
Да, как бы насмехается над ними, называя их мамочкой и папочкой.
Не похоже. Очень похоже, что это малыш так говорит, так мыслит. Я на секунду останавливаю вас, потому что мне хочется не пропустить то, что нам написала в чате Мария Дзюбова. Она пишет нам, интересно, если голодный поссорится с кем-то сам, например, с малышом, он может питаться своей злостью или злостью малыша? Теперь мне хочется склеить это с версией о том, что нам дальше, ниже, пишет Софья Андреева, что у каждого голодный свой, и у меня есть теория, что их надо стравливать между собой. Я считаю, что надо стравливать разных голодных, и пусть они жрут друг друга. Значит, смотрите, я хочу показать вам, простите, я вижу ваши руки, но мне хочется успеть показать вам, мы уже работаем почти час, мне хочется успеть рассказать и показать вам еще несколько вещей. Значит, во-первых, мне хочется сказать вам, что когда мы говорим о том, вот Злата говорила, Лика говорила, когда мы говорим, и многие из вас говорили, не только вот я вижу, что Даша пишет очень важную вещь, Дарья Петушкова, мы поговорим об этом. Голодные бои, да? Дарья, специально не читаю сейчас вслух, но мы сейчас прямо будем говорить об этом. Смотрите. Софья, сейчас дойдем до безумных теорий. Мне важно вам кое-что показать, потом дойдем до безумных теорий. Значит, смотрите. Первое, что мне хочется вам сказать, когда мы говорим о том, что малыш хочет видеть в голодном причину того, что ссорятся мама и папа, мы говорим о том, что по большому счету малыш ищет причину, почему люди могут плохо поступать, почему люди могут злиться друг на друга, почему люди из-за мелочей могут друг друга обижать, почему люди могут быть жестокими и так далее. И тут Шекли делает то, что он очень часто делает в своих рассказах. Он поднимается до уровня философа. Он перестает быть писателем и становится философом. Он дает наивный детский ответ. Он говорит, их кто-то подначивает. Не может быть, что они такие плохие. Они же... И тут вдруг возникает ответ на вопрос Ады. Они же не просто мама и папа, они же мамочка и папочка. Они же лучшие люди на свете. И тут вдруг становится понятно, что если бы они были mother and father могут быть злыми, жестокими. И даже mom and dad могут быть очень разными. Но мамочка и папочка должны обязательно быть добрыми и милыми. И сразу становится понятно, что это непросто. Это одна вещь, которую мне очень хотелось вам сказать. И есть один в культуре, есть ответ на вопрос, почему люди совершают злые и жестокие поступки, в том числе замечательные мамочки и папочки. Ответ этот такой, потому что их кто-то подначивает. Потому что есть такое существо, которое подталкивает людей на злые поступки. И это существо очень часто не видят взрослые люди, потому что они недостаточно наивны и недостаточно чисты. И недостаточно готовы, слишком заняты своими делами, и недостаточно готовы вглядываться в окружающий мир. Но очень часто это существо видят дети и могут его разоблачить. Что это за существо? Давайте Злата.
Ну, это как раз-таки тот самый голодный. Я еще хотела сказать, что это мамочка и папочка, это как раз-таки, ну, стопроцентно, как мне кажется, доказывает то, что рассказ идет от лица его, ну, малыша, и не, да, не от лица от какой-то там ложки или там еще кого-то за кадром, а что это именно его восприятие мира.
Так, поехали еще раз. Значит, что... В культуре очень часто есть существо, которое подначивает людей на плохие поступки. Его могут не распознавать взрослые, но его распознают наивные дети. Ксюша Бутенко, давайте вслух.
А дьявол, это он?
Да, конечно. Конечно. И голодный здесь оказывается настоящим дьяволом. Просто он совершает все эти ужасные вещи. Заметьте, что он не говорит папочке, накричи на мамочку. Он не говорит, поведи себя как свинья и оскорби собственного ребенка. Он не говорит, сделай что-нибудь ужасное и скажи ужасные вещи. Яков совершенно прав, надо кричать из иглы. Значит, он дает поводы, потому что и в культуре, и в религии, он манипулирует, абсолютно Лика подобрала очень хорошее слово, он манипулирует людьми, чтобы люди сами выбирали совершать плохие поступки. И, конечно, Шекли здесь делает из голодного самого настоящего, самого серьезного дьявола, и то, что его видит только маленький ребенок, это очень типичная конструкция. И мы с вами очень часто, вспомните, те, кто со мной занимался раньше, и те, с кем мы говорили про Кирета, мы очень часто оказываемся в ситуации, когда за современным рассказом скрывается какая-то очень древняя история. И здесь у нас скрывается очень древняя история про то, как дьявол пытается соблазнить двух людей, совершает дурные поступки, и одного из них через эти дурные поступки довести прямо до смерти, потому что дьяволу это приятно, он питается этими дурными поступками, и только маленький ребенок, наивный, чистый, невинный, может их спасти. Это такая классическая абсолютно схема, очень заезженная, и не знаю, осознавал ли ее Шекли, но Шекли сделал все прямо по классической схеме. Значит, давайте все об этом поговорим, пожалуйста. Давайте начнем с Ады, которая очень давно держит руку, и потом все выскажемся, кто поднимает руки.
Получается, все проблемы из-за нечисти, надо ее изгонять.
Да.
Малышами.
Мы поняли, но есть теория, которая говорит, что если мы изгоним всю нечисть, то у нас будет очень скучная и очень однообразная жизнь, и нам, у нас не будет поводов становиться лучше, способов становиться лучше и расти. Давайте, Саша Коваленко.
Ну, нечисть, да, его надо изгонять, но обычно нечисть эту видно, то есть люди знают, что она присутствует. Тут же ни мама, ни папа не видят, а также у нас есть очень непонятный конец.
Про конец мы поговорим отдельно. Не-не-не, про конец мы поговорим отдельно. Очень нормально для тех сюжетов, про которые я говорю, что взрослые не видят, но видят невинные. И невинные здесь – это три существа. Кошка. Кошка совсем не невинная, но кошка живой. То есть его видят другие, так называемые невзрослые, не похожие на взрослых людей существа. И это кошка, ложка и ребенок. Варя, пожалуйста.
А, вот там еще, когда вопрос, помню, был, кто это за...
Ну, да. Типа,
возможно, дьявол — это как раз-таки... Ну, сами люди дьяволы вообще, да. Черти. Потому что, по факту, даже не сами люди вокруг, а сам человек. То есть он сам себя внутри из-за своих комплексов загоняет так, что... может нагрубить другому человеку. То есть дьявол в каждом из нас.
И вот мы дошли до романа Достоевского «Бесы».
А еще дьявол создал метал-музыку.
Ну, хоть что-то у него хорошо получилось. Да. Так, хорошо. Мария, пожалуйста.
Мне кажется, что вот как в чат написала Тюша, мне кажется, что у голодного есть свой голодный. У голодного есть свой голодный,
голодный.
И так далее, до бесконечности. Так что если мне кажется, что если голодный, если в мире не будет ссор и не будет зла, то помимо того, что это невозможно, и помимо того, что наша жизнь будет ужасно скучной, я думаю, голодный не погибнет, потому что у голодного есть свой голодный, у которого есть свой голодный, и так до бесконечности, так что они могут сами создавать себе отрицательные эмоции и есть их.
Значит, смотрите, эта мысль, мы можем сколько угодно шутить про то, что вот Тюша очень правильно пишет, что это infinity loop, это называется рекурсия, все остальное, но это... Мне очень нравится теория, потому что она приближает нас к одной важной мысли. Люди, которых мы считаем очень плохими, такие существа, как голодные, и которые нам кажутся опасными, у них внутри тоже что-то болит очень часто, и тоже есть какое-то страдание. Есть что-то, что терзало или терзает их. Есть кто-то, кто мучил их, может быть, раньше, от чего они стали такими. У тех, кто мучил их, были люди, которые их мучили в свою очередь. Был кто-то, кто их травмировал. Был кто-то, кто сделал их жизнь невыносимой и сделал их такими. Это называется цикл насилия. Это infinity loop того, что называется насилием. И в целом Тюша здесь абсолютно права. Это цикл, который может никогда не заканчиваться. И очень важно пытаться разорвать этот цикл. Человека, который кажется нам плохим или злым, или жестоким, всегда помнить, что он живой человек, и что, может быть, он сам от чего-то пострадал. Мы не обязаны с этим человеком быть в контакте, мы не обязаны пытаться его исправить, но, по крайней мере, помнить, что он живой человек, мне кажется, будет не лишним, и что он тоже может страдать. Ада, пожалуйста.
Голодный – это может быть сам воздух. Мы дышим голодные. Вокруг нас голодные, внутри нас голодные, везде голодные.
Вы думаете, что вы шутите, но если мы вернемся к теории про дьявола, то в Средневековье была теория, что дьявол, как и Бог, повсеместно, и что, по большому счету, может быть, вы правы. Софья Андреева, пожалуйста.
Ура! У меня есть теория, которая, возможно, после этого всего про дьявола покажется очень глупой, но вот у меня есть теория, что, возможно, голодный – это что до этого у этих родителей был еще один ребенок, который погиб вследствие чего-то очень трагического, возможно, ссоры тоже одной из мамы и папы их, скорее всего. И он превратился вот в этого духа, который теперь устраивал свою месть. Тут всем
на Netflix, мне кажется. Тут...
И он тут устроил свою месть, все в этом стиле. А видели его только эти люди, поскольку, может быть, они как раз-таки тоже знакомы с мамой и папой. Например, малыш тоже с ними знаком. В них есть частичка мамы и папы. В нем есть и есть частичка, соответственно, этого его самого, этого голодного. А маму и папу его не видят, потому что они, может быть, уже про него забыли совсем. И он все еще продолжает мстить. Извините, возможно, это уже все стало непонятно. Я уже сама не понимаю, что я говорю.
Нет, нет, у нас есть фильм для Netflix. Я просто считаю, что мы большие молодцы. Я хочу обратить ваше внимание, что в чате Яков нарисовал нам прекрасно дьявола.
Само название «Голодный», его же не просто так зовут. Есть вероятность, что «Голодный» — это олицетворение требования людей, то, что люди очень требовательны, они постоянно требуют что-то друг от друга. И чем больше они требуют, тем логически люди вокруг становятся злее.
Окей, хорошо. Это я сейчас припомню. Сейчас, подождите. Значит, у меня мы потихоньку движемся к финалу. Значит, смотрите, что я хочу вам показать. Как вам кажется, что все... Ну, то есть, нет, не так. Мы все время говорили о том, что все это время пытается сделать малыш. Малыш пытается всех спасти. Он видит голодного, и он пытается остановить эту ссору, и он в конце даже понимает, что голодный не просто пытается всех поссорить и нажраться этой боли и этого страдания, что он прямо хочет убить папочку. И малыш старается все это предотвратить, и малыш злится, что ему никто не помогает, ни кошка, ни ложка, никто ничего не видит, никто ничего не понимает. И в конце концов тут возникает еще один очень важный момент, про который я хочу отдельно рассказать. Это нередкая история, и я думаю, что Шекли это понимал. Когда родители начинают ссориться или скандалить, и особенно, когда происходит, это же дико страшный момент, когда мама говорит папе, можешь не возвращаться. Это, ну, то есть, чего? Ну, то есть, они что, разойдутся сейчас? Это ужасно совершенно и ужасно страшно. Очень часто, когда такое происходит, детям кажется, что они должны спасти семью, что они должны что-то сделать, чтобы это не произошло. И нас учат, я говорила с психологом о том, что происходит в этом рассказе, и мне было сказано, что самое главное, это что, конечно, это не ответственность ребенка ни в коем случае, но в этом рассказе ребенок как будто берет ответственность, малыш как будто берет эту ответственность на себя. Но на самом деле мы должны помнить, что речь идет здесь об очень молоденьких взрослых и, кажется, не очень умных. И что они все время... Здесь есть удивительная история. Малыш все понимает, а взрослые помнят, что ему всего 11 месяцев и считают, что он не понимает ничего. И если бы он был старше, если бы ему было 5 лет, например, как вы думаете, они бы вели себя так при нем? Хороший вопрос, неочевидный. Давайте, Лика.
Ну, мне кажется, вряд ли они бы все равно ему верили, потому что все равно маленький, так можно говорить постоянно, потому что есть эта разница в возрасте, и у родителей все равно будет аргумент, что у них куда больше опыта и всего прочего, а ребенок, он всегда будет меньше, и не знаю, почему мне кажется, что ему не будут верить, и когда ему будет 5-10 и так далее.
Окей. Вот смотрите, нам Мария Дзюбова пишет, возможно, они бы ушли в другую комнату от малыша. Саш, давайте, Саш Коваленко.
Вот опять же, к этому сообщению в чате, у нас же часто, очень часто мы в каких-то фильмах слышим фразу «Не ори на меня при ребенке».
Ага.
Когда ребенок достигает определенного возраста, эта фраза может звучать. Соответственно, логично, что они могли бы вот уходить в другую комнату и не показывать это на ребенке, не показывать это ему, что вот как на самом деле что-то бывает такое.
Окей, сейчас поговорим. Варя Трусова, пожалуйста.
На самом деле, вот я тут подумала немножко не про это, а про фразу, когда «уходи куда хочешь, можешь не возвращаться». Ага. Я подумала, что вот чисто если смотреть со стороны ребенка, эта фраза очень, ну, если это привычная фраза для мамы, а с учетом, что она из такого маленького скандала как бы выронила эту фразу, то это очень плохо скажется на их семейных отношениях, в плане того, что если понятно, что она бы не отпустила его куда хочешь, это больше было от обиды, это всегда, когда боишься потерять кого-то. На человека, который тебе не важен, навряд ли ты будешь обижаться, потому что не будет важно его мнение. Соответственно, она в каком-то таком чувстве обиды, разочарования это бросила, и потом, когда, соответственно, если она будет это часто говорить, то ее, ну, важные фразы, которые могут типа, вначале реально пугать, просто обесценятся, и когда в будущем это реально может перерасти в какой-то скандал, она скажет что-то важное, ее просто никто не будет слушать, никто не будет слушать типа, в какие-то резкие высказывания, что они понимают, что типа, она сказала, она позлилась, а потом все равно они придут и извиняться. И, соответственно, никто просто не будет, то есть, и кричать войдет просто в привычную манеру общения в семье, потому что все равно никто не будет воспринимать это всерьез. Ни ребенок, ни родители друг у друга.
Я совершенно согласна. И да, ну, то есть, или это была не первая тяжелая ссора, или такими фразами не бросаются. Но мне кажется, сказать важным вот что. Вот Тюша нам тоже пишет, несмотря на менталитет и законы семьи, в каких-то семьях более распространено обсуждать просто рядом с ребенком какие-то личные проблемы. Смотрите, если бы это был рассказ, в котором при взрослом ребенке, не взрослом в смысле взрослом, а в смысле 5-7 лет, обсуждают, родители так ссорятся и говорят такие вещи о ребенке, мы бы думали, что они, наверное, не очень в порядке или не очень хорошие люди, или что-то очень не так в этой истории. Но, в общем, это была бы какая-то другая совсем история, да, неважно, что бы мы думали, но это был бы какой-то совсем другой рассказ. Но тут мы исходим из того, что они считают, что они не, что ребенок ничего не понимает. И Шекли заставляет нас задаться этим вопросом. Понимает ли ребенок, можно ли при ребенке в 11 лет ссориться, в 11 месяцев ссориться? Понимает ли ребенок в 11 месяцев, что происходит? А это вечный вопрос. Люди всегда задаются вопросом, что ребенок понимает, в каком возрасте. И Шекли заставляет нас сильно напрячься по этому поводу. Вот Софья нам пишет в чатик, родители развелись, когда было 6, но при этом ссор я не замечала до этого. То есть все семьи решают по-своему, как вести себя в таких обстоятельствах. Софья, спасибо большое, что вы поделились. Ада, пожалуйста.
Я думаю, что как бы ребенок не будет это понимать. В 11 месяцев, допустим, он не будет это понимать, что происходит, но он будет чувствовать потом, когда, допустим, даже когда он будет находиться в том помещении, и там, где происходила эта ссора, он будет чувствовать как бы эту энергетику, то, что что-то было здесь не так. Он может себя вести по-другому, потому что у него будут все равно какие-то как бы подозрения на это. Как бы, в основном, я считаю, что ссора, как бы мы, когда что-то ссоримся, это как бы мы передаем нашу энергетику, и даже такой маленький ребенок, он, даже как самый чувствительный, даже маленький ребенок чувствительный, будет это чувствовать.
Я мало понимаю про энергетику, но я понимаю, что когда при ребенке ссорится, он, не понимая слов, понимает интонации, наверное, и понимает, что происходит что-то очень неприятное. Я задам
Может быть.
Вот что-то такое. Я задам вам последний вопрос, и он касается финала. Финал меня здесь очень сильно интересует. Значит, смотрите. В финале говорится, что папа погладил кошку. Все уже помирились. Голодный исчез. Папа погладил кошку. Последняя фраза рассказа. Но ведь Пушинка... И как только Пушинка услышит, после обеда я починю ступеньки, сказал папочка, а теперь давайте есть. И как только Пушинка услышала это, она встала и потерлась о папочкину штанину. И папочка наклонился и погладил ее. Но она совсем не помогала. Совсем. Скажите мне, пожалуйста. Ну, во-первых, кому принадлежит фраза «она совсем не помогала совсем»? Это кто у нас думает и чувствует? Давайте, пожалуйста, Софья Андреева.
Ну, мне кажется, что это чувствует как раз ребенок, думает про это, что она же тоже видела голодного, тогда почему она ничего не сделала тоже? Если... Да. Ну, потому что ложка-то, понятно, она вообще ничего не могла сделать, нет, не потому ложка, что она не живая.
Конечно, это ребенок, конечно.
Да.
Конечно, ребенок. Злата.
Но я говорю, что ложка не может ничего сделать, поэтому ребенок не мог претензии думать на нее. А кошка, да, она же может двигаться. Она тоже могла что-то сделать.
Да, претензии к кошке. Да, Дарья, я согласна, что кошки, ну, по крайней мере, конфликт кошки, по моему опыту общения с кошками, мне кажется, что чувствуют. Дорогая Злата, если можно, скажите, пожалуйста, как вам кажется, какую эмоцию испытывает ребенок в этот момент?
Мне кажется, вот именно когда там отец гладит кошку в конце, ребенок чувствует зависть какую-то, что ну, он же старался, а кошка ничего не делала, и почему ее гладить вместо меня, он там где-то с краю вообще сидит. И...
Я полностью согласна. Давайте сначала Саша, потом Ада. Саша.
Скорее даже не зависть, а обида, потому что погладить кошку – это как буквально похвалить ее. А ребенок не понимает, потому что он ведь остановил конфликт. Кошка сидела, ничего не делала. Тогда почему ее хвалят? Это скорее обида уже.
Отлично. Обида. Ада?
Мне кажется, малыш чувствует злость, и еще, возможно, это произошло, потому что родители все еще воспринимают ребенка как существо, которое не способно понимать происходящее. Вот. А то, что кошка, она его сильно старше, и они думают, что кошка, она хотя бы что-то понимает. А что этот ребенок, которому даже года нет? Что он может понимать?
Отлично. Мария, пожалуйста.
Мне кажется, что ребенок, во-первых, ревнует кошку папе, во-вторых, в рассказе не сказано, что папа потом, например, погладил ребенка. То есть ему, мне кажется, не нравится, что гладит кошку, а не его. Или, например, это малыш, это типа старший ребенок, и потом, когда рождается младший ребенок, если разница в возрасте довольно маленькая, например, года, я не знаю, 2-3, то маленький ребенок не понимает, почему родители, например, радуются, когда у ребенка вылезает, у младшего ребенка вылезает, например, зуб, или когда он научается ползать. Маленьким детям кажется, что они этого не заслужили, и они начинают ревновать. Так что, наверное, кошка, может быть, это типа старший ребенок, который вообще не вмешивался в ссор родителей, а малыш – это младший ребенок.
Окей, красиво. Значит, я... Варя Трусова, пожалуйста, потом я прочитаю, что он сказал Ксюше, потом мы поговорим с Липой. Давайте.
У меня больше, мне кажется, что малыш не испытывает какой-то не злости, а больше непонимания, потому что он же голодным пытался оправдать отрицательные эмоции родителей и так далее. И я не думаю, что у него уже накопилось столько обиды на родителей, что он может на них обидеться только из-за того, что они погладили кошку. Но у него просто непонимание, потому что у него, если он плачет, его ругают. Если он там сделал что-то хорошее, его хвалят. А кошка, она ничего не сделала. И у него непонимание, почему типа ее гладят, но она ничего не сделала, а меня нет. Либо я делаю что-то не так, либо кошка что-то сделала такое, что я не видел. То есть она же не помогала, за что ее гладят?
Не, хорошо, принято. Вот Тюша вас поддерживает в чате. Лика, пожалуйста.
Возможно, малыш испытывает какое-то разочарование. То есть еще в начале текста там папа говорил, конечно, на взводе, все такое, но говорил, что он ненавидит этого ребенка и все такое. И вот малыш старается, делает, как-то помогает, предотвращает конфликты. Родители никак не считают, нужно ее ни похвалить, ни как-то погладить, не знаю, еще что-то
какую
сделать.
Какую эмоцию мы чувствуем в этих ситуациях?
Ну, вот разочарование, обиду, не знаю, может.
Значит, отлично. Смотрите, Ксюша пишет нам, что малыш еще чувствует, будто кошка-предательница, которая лицемерит перед папой и притворяется, будто ничего не случилось. Что я хочу вам сказать? Мы назвали злость, ревность, зависть, обиду, непонимание, предательство. Ничего вам это не напоминает? Кто у нас большой любитель всех этих эмоций? Кто у нас питается всеми этими эмоциями? Кто у нас возникает, когда у кого-нибудь появляются все эти эмоции? Ада, пожалуйста.
Возникает голодный, еще про эмоции малыша, то, что он чувствует, будто бы его папа вообще не любит. То, что...
Да, и это вообще через весь рассказ проходит.
Вот, так. Да. То, что он на него там ругается, непонятно... То есть для малыша непонятно за что, потому что он просто пытается донести то, что он думает для родителей. Потому что по-другому не умеет. И в итоге, когда он на самом деле всех спасает, то хвалят кошку, а не его. Вот.
Да, но я пытаюсь вам показать важный момент. Саша, пожалуйста.
По факту все эти эмоции могут появляться, когда рядом с тобой появляется какой-то человек, такой же, как ты, просто который чем-то тебе не нравится, чем-то тебе не угодил, не соответствует стандартам, не выполняет требования, которые ты ему задаешь, как бы. И по факту это сами люди, при которых появляются такие эмоции.
Круто. Значит, смотрите. Во-первых, что мне в этом расскажет, что мне в этом финале, в этой единственной фразе в финале страшно нравится, что вот малыш боролся за то, чтобы родители не испытывали отрицательных эмоций, за то, чтобы голодный исчез, но вот он их начинает испытывать, и в этот момент голодный, конечно, может опять появиться. А малыш взрослеет, мы взрослеем с каждой сложной ситуацией, которую мы пережили, и наши эмоции становятся сложнее. И в этой ситуации ему приходится самому познакомиться с теми эмоциями, которые испытывали его родители. И это, конечно, для меня, как для читателя, был очень сильный момент. И с этого момента он становится не таким уж невинным. И с этого момента он сам подвергается опасности. И заметьте очень важную вещь, что он испытывает все эти эмоции и не видит голодного, потому что он может быть больше не такой уж малыш. Вторая вещь. Мне ужасно нравится, что два человека уже написали, что голодный вселился в кошку. Уже три человека. А кошка все видит. Три человека написали, что голодный вселился в кошку. Поскольку голодный умеет проникать в разные предметы, я предлагаю на этой версии остановиться. Спасибо вам огромное. Вы абсолютно офигенные. Это было огромным удовольствием для меня. Спасибо, что вы со мной поговорили сегодня. Про то, что дьявол создал металл, я глубоко в это верю, Яков. И я считаю, что это ему по-настоящему удалось.